Странные, господа, судьбы человеческие. Хитросплетения бывают такие, что жизнь фантастичнее всякого вымысла. У нас проездом в Ирландию находятся три дамы. Они приехали из Абхазии. Нателла Акаба, Марина Пагава, я правильно ударение делаю? И Алла Гамахария. И еще с ними сидит Рэйчел Клок, которая, собственно, из организации... Ну, вы все поймете сейчас через минуту. Речь, в общем, идет о целой сфере деятельности, господа. Но начнем давайте. Нателла и Марина, у вас ведь есть история. Вы жили в одном дворе когда-то.
Моя мама и родители Марины и Марина жили в одном дворе.
А Нателла тогда была студенткой МГУ. Я переходила на второй курс. Летом приехала. Я училась в мединституте в Тбилиси. Я приехала летом на каникулы, и мама мне говорит: ты знаешь, у нас новые соседи. И так я познакомилась с Нателлиной мамой, с тетей Лилией, и мы дружим по сей день.
Давайте за воспоминания, за хорошие, и первые бокалы поднимем.
Спасибо. И через какое-то время приехала Нателла, извини, ты уже была не студенткой, а аспиранткой МГУ.
И я, которая регулярно слушала русскую службу BBC.
Да, а я, будучи студенткой, регулярно слушала русскую службу BBC. И я Нателле говорила, это одно из ярких вот воспоминаний. Я увидела, что из квартиры напротив выходит молодая женщина. У нее такие длинные волосы до пояса. И она идет босиком, и с ней очень красивый мужчина. А у него вот волосы до плеч, они были хиппи. И для меня это было...
Ну, ты мою репутацию,
во всяком случае, атрибутика хипповская у вас была. Но я подумала, на следующее лето я обязательно отпущу себе волосы и буду ходить босиком на пляж, даже если у меня не будет красавца рядом.
Простите, но это все было где? В городе Сухуми?
Да, это было в Сухуми.
А вы обе учились в Москве?
Я училась в Тбилиси.
А вы в Тбилиси? Но вы что-то говорили про МГУ. Вы в МГУ?
Это я.
А вы учились только в Тбилиси, да?
Да, я школу закончила в Сухуми, а училась в
Тбилиси. А учились в Тбилиси, в Сабуртало.
Вот именно.
И все шло ровно и хорошо до... Когда начались неприятности? Когда все начало рушиться?
Для меня все начало рушиться в 89-м году.
Так давно.
Да. Но это было несерьезное разрушение для меня тогда еще. У меня мама грузинка, причем тбилисская грузинка, а папа абхаз, и поэтому у меня были очень сильные связи и с грузинами, и с абхазами. И я очень долго не могла понять, что настоящая трагедия происходит. Мне казалось, что обязательно разберутся, что не могут вот так грузины и абхазы друг с другом поступать, обязательно разберутся. Вот. Ну, началось отсюда.
Ну, мы тоже так думали. В принципе, абхазы были уверены, что это не может быть что-то очень такое серьезное, то, что полностью разрушит наши отношения, потому что тогда был Советский Союз, и что бы там ни говорили, но это была определенная все-таки защита и как бы арбитраж, хотя время показало, что этот арбитраж не был эффективным на самом деле. Но когда не стало Советского Союза, мы оказались, ну, я имею в виду абхазов, которых очень мало, всего 100 тысяч в Абхазии. А абхазы почувствовали себя совершенно беззащитными, тем более, что Грузия очень быстро получила международное признание. И буквально через 2 недели после принятия Грузии в ООН грузинские танки вошли в Абхазию.
Танки? Как далеко они прошли по Абхазии? Они дошли до Сухуми?
Нет, они дошли до Гумисты даже. Это дальше.
Да, я знаю. И зачем же эти танки были введены?
Ну, потому что существовала, по мнению Грузии, существовала угроза того, что Абхазия может отделиться и войти в состав России.
А угрозы такой не было на самом деле?
Перед войной я была депутатом парламента, и Марина... И Алла подтвердят, что абхазские депутаты предлагали подписать новый федеративный договор между Грузией и Абхазией.
Другими словами, выйти из Грузии как таковой.
Не было такого намерения.
Ну, если подписать договор с Грузией, ну, как, скажем, Чечня хотела бы подписать договор с Россией, но это значит, что Чечня уже не будет частью России.
Нет, речь шла о том, чтобы был подготовлен проект нового документ. Дело в том, что когда распался Советский Союз, Грузия и Абхазия перестали как бы иметь легальные основания для своего совместного существования, потому что Гамсахурдия, как только пришел к власти, тут же отменил все правовые акты, принятые в советское время. И фактически отношения Грузии и Абхазии были совершенно непонятны. Фактически их не было просто.
Значит, хронологически это дело так, что эти неприятности начались, когда во главе Грузии стоял Зияд Гамсахурдия.
Нет, раньше все-таки.
А почему?
Он еще не стоял во главе, но он уже был очень влиятельным. Он уже фактически был неформальным лидером группы.
Ну, значит, еще эти акты не были отменены, когда начались неприятности.
Неприятности имеется в виду 89-й год. Это не был такой большой конфликт. Это был как бы была такая двух-трехдневная конфронтация молодежи, и погибло несколько человек, но это было, конечно, ничто по сравнению с тем, что потом произошло. В 92-м году начался настоящий конфликт вооруженный.
Да, но все-таки в 89-м году произошло самое, вот, на мой взгляд, такое страшное, это разделение все-таки общества. Да. Тогда очень резко в 89-м году разделились два общества стало, отдельно грузинское, отдельно абхазское. А до этого не было вот этого такого деления. Вот это самое страшное, я думаю, в 89-м году произошло вот это. Как-то вот сразу обозначилось вот это разделение. И, конечно, пролилась тогда эта первая кровь. Ну, это тоже было еще...
То
нам казалось, да, что это можно еще было исправить что-то. Это вот эта вот какая-то туча черная, вот она висела над нашими головами. Мы были в ужасе, мы были вот все взволнованы, но как раз вот сегодня говорили о том, до сих пор, например, у меня остается вот чувство, что мы что-то не сделали, мы что-то не приняли, мы что-то вот... Может быть, тогда надо было встать вместе, может быть, тогда нужно было как-то объединиться. Вот то, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня хотим как-то объединить наши усилия, вот тогда это... Для этого, наверное, просто были не готовы.
Мне просто интересно, тогда считаете, что люди просто не осознали, насколько это серьезно, то, что произошло?
Это тоже было, я думаю.
Но еще есть, по-моему, другое. То, что грузины и абхазы хоть и жили вместе, рядом, и было очень много смешанных браков, но два вот этих сообщества не знали друг друга. Да, это удивительно. Вот мне кажется, что мы только сейчас начинаем знакомиться друг с другом по-настоящему.
Но ведь, позвольте, ведь находясь в Абхазии, невозможно было сказать, кто грузин, а кто абхазец, конечно.
Со стороны.
Разумеется.
А мы всегда знали.
Разумеется. Ну, понятно, что вы знали. Это, скажем, в той же Ирландии, куда вы сейчас едете, они это тоже знают. В Северной Ирландии сразу распознают, скажем, католика. Боже мой, да как? Ну, вот, они как-то распознают. Поэтому, конечно, да, местные люди знали. С другой стороны... Там жили грузины, что называется, испокон века люди рождались грузины и жили в Абхазии. К ним отношение изменилось у соседей, вот у друзей?
Вот именно в тот период?
Да.
Вот, знаете, как-то на удивление все равно мы были как-то все вместе. Вот я вспоминаю свой дом, свой двор, вот где мы были. Было вот такое вот... Страшная была ситуация, но, несмотря на это, мы как-то друг другу перезванивали и спрашивали, а не случилось ли что-нибудь вот с ним? А вот с Нури все в порядке, а вот с Вахтангом ничего не случилось. То есть все равно мы как-то волновались за всех вместе. Хотя, конечно, вот какая-то уже возникала, может быть, и обида вот друг на друга, и что-то было, но это еще не было вот...
А когда начался конфликт, и когда началось вытеснение грузин из Абхазии, когда это произошло?
Вытеснение из грузин из Абхазии не происходило, когда начался конфликт, а просто Абхазия оказалась разделена на две части, и абхазы из... одной части переезжали в другую, а грузины из той части переезжали туда, в ту, которая была под контролем войск Госсовета Грузии. И вот мне кажется, вот это был такой страшный подраздел, который и до сих пор мы не можем преодолеть. И на самом деле, знаете, не все так было, наверное, идиллично в советское время, потому что абхазы ощущали огромную тревогу и свою такую демографическую незащищенность. Доля абхазского населения постоянно падала. И если когда-то абхазы составляли 50% на своей территории, то они перед войной составляли 18%. Это ведь не означало, что абхазы вымирали, а просто происходили определенные демографические процессы. И в конце концов лидеры абхазского движения просто почувствовали, что абхазам грозит ассимиляция.
Ну, ассимиляция – это ведь еще не смерть. Но ведь, как говорите, руководители абхазского движения. Вот это интересно. Вот тут мы называем сразу фамилию Ардзинба, да?
Он никогда не был руководителем абхазского
так,
движения.
Так, вот расскажите.
Ардзинба работал в Москве, в Институте востоковедения. И он приехал в конце 80-х годов директором Абхазского института языка, литературы и истории. И когда к власти пришел Гамсахурдия, стал вопрос о том, что необходимо убрать этих старых абхазских коммунистических лидеров и кем-то их заменить. И там были разные кандидатуры. Гамсахурдия решил, что лучше Ардзинба – это лучшая кандидатура, потому что Ардзинба – интеллектуал, он никогда не был партноменклатурщиком. И была достигнута договоренность, и в результате Ардзинба стал руководителем Верховного Совета Абхазии. Вот с этого и как бы началась его политическая деятельность.
Но он, став во главе, содействовал вот этому, что ли, расхождению между Грузией и Абхазией, или пытался как-то объединить?
Ну, может быть, мне кажется, все-таки надо начинать с центрального правительства.
То есть Москва или
Тбилиси? Когда к власти, я думаю, что с Тбилиси я все-таки начну. А когда к власти пришел Звиад Гамсахурдия, конечно, это было националистическое правительство,
да.
И у него были националистические лозунги. И эти лозунги не охватывали другие этнические группы Грузии. Ну вот самый распространенный – это «Грузия для грузин».
Да, ну, конечно.
Да.
Да, да, да.
И я помню, что в Сухуми была определенная паника. Я, например, училась в русской школе, и я работала в республиканской больнице, и я писала истории болезни на русском языке. И вдруг слухи появились, что надо вот писать истории обязательно на грузинском. Это один из фактов. А тут же в Сухуми стали присылать, тогда не было еще компьютеров, машинописные эти машинки. Вот. Дело производства должно переходить на грузинский язык. Это, конечно, вызывало определенную настороженность. Я хочу сказать, что другие национальности в Грузии не видели себя, свое будущее вот в этой Грузии непонятное, потому что только для грузин. И там был этнический компонент только.
Конечно.
Только этническая составляющая.
Как только говорят, что Германия для немцев или
Россия
для русских. Для русских, это все уже ясно, конечно. Но Грузия, страна, в которую я, можно сказать, долгое время был влюблен, как многие, кстати говоря, русские, потому что это такая особая страна, и когда туда приезжаешь, чувствуешь атмосферу. Так вот, в Грузии мне всегда казалось, ну я, конечно, имел дело, может быть, просто с интеллигентными людьми, мне казалось, что там нет разницы между грузинами и негрузинами, там, во всяком случае, русские, ну, с армянами, да, что-то было, верно, но, во всяком случае, русские чувствовали себя вполне на родине. Я не знаю, я когда-то имел дело с Институтом кибернетики. В главе Института кибернетики был профессор Владимир Чавчанидзе, может быть, вы слышали такую фамилию.
Я слышала.
Ну вот. Его звали дядя Вова. У него была такая кличка. У него наполовину состоял институт. Знаете где? На Шива Читадзе. Около бывшего ЦК. Знаете это
да,
место?
Читадзе, да, конечно.
Ну вот. Значит, у него институт состоял наполовину, ну, наполовину, может быть, из грузин, на больше, чем на четверть русских, а остальные кто угодно. Понимаете, азербайджанцы, армяне, евреи, кто хотите. И там все было идеально. Но это, разумеется, да, это не пример, это все-таки интеллигенция. А как интеллигенция себя повела, кстати? Вот вопрос.
Во время эскалации конфликта?
Во время, да, вот.
Вот знаете что, мы, в общем-то, были не готовы к тем процессам. Все-таки это слишком резко началось. Это не было постепенного перехода. Например, сегодня мы встречались с лидером шотландского национального движения в парламенте. И, конечно, подкупает, когда слышишь, что люди знают, у них есть четкая стратегия, они видят хорошо свои цели, но они идут к этому цивилизованно, шаг за шагом. Вот, у нас этого не было. Была страшная эйфория. Вот распался Советский Союз, все почувствовали свободу. И вот один из тоже распространенных лозунгов в Грузии: будем есть зеленую траву, но будем свободными.
О, я думаю, что этот лозунг не только в Грузии, это лозунг всех было, да, всех национальностей. И мне немножко даже немножко больно говорить об этом, но вот наша интеллигенция, она. Вот, ну, как ни странно, мы всегда вот говорили об этом, ну, столько замечательных людей, но почему они молчат? Почему они не говорят об этом? Почему не выступают? Почему, ну, не протягивают, я не знаю, руки друг друга, не поднимают свой голос? Вот роль интеллигенции, к сожалению, вот ее или практически вообще не было, или она была такая, что...
Никучев Чевадзе говорил.
Очень мало и очень, ну, наверное, очень негромко. Но я хочу сказать, что вот эти национальные движения, которые возникали вот как в Грузии, в противовес то же самое у нас было и в Абхазии. Создавалась мононациональная вот там армия, милиция. Все это так было видно, как, когда вот начиналось все делиться. Все это вот эти разделения, которые пошли. Это было вот... Ну, это было и это было.
Алла, но это было инициировано.
Да.
Дамсахурдзе прислал письмо,
какое-то
обращение к грузинам Западной Грузии. И там просто содержались инструкции. Надо разделять все учреждения. Разделили Абхазский университет, Абхазский государственный университет.
Ну, хорошо. Вот это шло, это нарастало. Это было очень неприятно. В какой момент словесные баталии превратились в войну? В какой момент двинулся первый танк? В чем дело?
Никаких таких явных поводов не было, потому что буквально накануне Китаване, Сигуа и Иосиляне приезжали в Абхазию и шли переговоры. И речь шла о том, что Грузия поможет Абхазии создать свою национальную гвардию и даже даст поделиться оружием, которое только что было получено от России. И поэтому для нас было полной неожиданностью, когда вдруг мы увидели на улицах возле своих домов танки.
Да, это совсем было неожиданно. Потому что жизнь продолжалась, мы ходили на работу, у нас были планы. Я помню, в тот день мы собирались ехать в Ткварчели на похороны очень близких наших друзей. У них умер кто-то из родителей. И вот мы две машины собирались ехать, когда узнали, что в город вошли уже танки и дорога закрыта.
Было полно отдыхающих, кстати.
Да, да, конечно, вот жизнь, в общем-то, да, шла. Это было неожиданно, но я думаю, что все-таки вот был какой-то период без власти, что ли. Вот не было очень четкой хорошей власти, крепкой Грузии.
Угу. Значит,
и вот этим просто, я думаю, воспользовались какие-то вот силы,
думаю,
которые...
Все-таки спросить, какова была цель ввода танков? Почему вдруг Грузия, какое бы ни было националистическое правительство, почему вот кто-то отдал приказ, да,
ввести
танки?
Был.
Почему?
Это
Шеварднадзе. Это
уже был Шеварднадзе.
Да,
уже Гамсахурдзе убрали.
Тогда был Госсовет, в который входили Шеварднадзе, Иосиляне и Сигуа. и Китовани. Четыре человека.
И многие другие.
А Шеварднадзе, будучи за все свое время своего президентства, несколько раз грозился, что скажет правду об Абхазии. Но мы можем, у нас есть версии, но мы не знаем истины. Почему? Я лично считаю, что Шеварднадзе решал внутренние проблемы Грузии, когда вводил войска в Абхазию, потому что, во-первых, да, потому что после гражданской войны в Грузии эта война продолжалась недолго и вообще охватывала всего одну улицу, один квартал, но много оружия скопилось очень в Тбилиси. И очень много людей было выпущено из тюрем к этому периоду. И, конечно, в Грузии бы ситуация страшно дестабилизировалась. Нужно было найти выход вот этой отрицательной энергии. И с другой стороны, у Шеварднадзе была политика ловить двух зайцев одновременно или трех. И с другой стороны, я думаю, что это еще как-то давало ему возможность поставить на колени, может быть, Абхазию, потому что там тоже были эти процессы.
То есть в Абхазии тоже были такие процессы отделиться?
В Абхазии к этому лучше Нател, наверное, об этом
просто скажет. Официально никогда абхазы об этом не заявляли. Такие планы могли быть, но в той ситуации их невозможно было реализовать. Такого не было прецедента, чтобы на основе автономной республики было создано независимое государство. Другое дело, о чем абхазы мечтали, там, о чем они говорили между собой. Но официально я сказала, в тот день, когда вели войска 14 августа 1992 года, у нас состоялась сессия парламента. Я была депутатом в то время. И мы должны были рассматривать проект договора о разграничении полномочий между Абхазией и Грузией. То есть это федеративное государство, Грузия.
Да, понятно.
А можно предполагать?
Конечно.
Я извиняюсь, просто...
Нет, мы вас слушаем.
Если говорить о начале войны, можно ли предполагать, что со стороны Тбилиси все-таки считалось, что это будет достаточно краткая
Конечно.
Война, и что будет учиться?
Крик.
Это называлось «Операция меч», и она совершенно по-другому была спланирована, это уже потом стало известно. Должны были на железнодорожных платформах войти на территорию Абхазии части военной грузинской национальной гвардии и боевая техника, но звиадисты, наверное, а может быть и кто-то другой, может быть третья или четвертая сила, подорвали железнодорожный мост, который соединял Абхазию с Грузией.
Ага.
Еще случилось по-другому.
Вообще официальная версия причины ввода войск в Абхазию была охрана железной дороги от звиадистов, потому что до этого было несколько терактов на железной дороге. Это все связывалось с террористами, но... Один из лидеров военных, Каргарашвили, вы, наверное, слышали о нем, Георгий Каргарашвили, да. Он сейчас инвалид этой войны.
И депутат парламента.
Да, он депутат парламента. И как-то он сказал в интервью, что тот контингент, 2000 человек вошли в Абхазию, но тот контингент, который вошел, он есть какие-то стандарты, нормативы. Такое количество, там, как километраж, сколько человек должны стоять и так далее, что они не способны были защитить железную дорогу. Это было то количество людей, которое могло устроить террор только гражданскому населению. Они не способны были, допустим, противостоять нападению или защищать железную дорогу. Они были способны только устроить террор гражданскому населению, что и произошло реально.
А если
с этого и началось.
А если к сегодняшнему дню перейти, то вот сейчас происходят некие события в Аджарии.
Угу.
Находите ли вы какие-то аналоги?
В какой-то степени события в Аджарии можно считать завершенными. Но я думаю, что конфликт в Аджарии, который был, и думаю, что он уже исчерпан, нельзя сравнивать с конфликтом в Абхазии.
Нельзя,
это разные проблемы.
Нельзя, потому что Абхазия не сразу подчинилась?
Нет, по-моему, проблема совсем в другом. Конфликт в Аджаре – это во многом личное противостояние. Вот у меня такое ощущение, что два сильных лидера – как бы не смогли или не захотели, может быть, разрешить конфликт таким, ну, путем, чтобы все от этого выиграли. Совершенно иная ситуация в Абхазии. Когда я слышу, что вот пройдут выборы, уйдет Ардзинба, и будет намного легче решить эту проблему, я всегда удивляюсь. Это или политическая наивность, или просто непонимание ситуации. На самом деле, ни один лидер Абхазии, какой бы он ни был там лояльный по отношению к Грузии или к России, он не сможет навязать народу то решение, которое так или иначе бы не устраивало общество. Потому что, знаете, все-таки 11 лет прошло, и так много произошло за это время, столько крови пролито, что столько женщин потеряли своих сыновей, и многие еще как бы и даже не найдены останки. Это огромная народная драма, и ни один политик не может решить. Поэтому надо работать с обществом для того, чтобы грузины и абхазы научились жить вместе.
Вот, это замечательно вы сказали слова. Я все время вспоминаю, конечно, дядюшку Сандро из Чегема. То есть, как представителя абхазского народа. Я бы даже сказал, лучшего представителя абхазского народа. Вот дядюшка Сандро у себя в Чегеме, что он думает, каковы настроения вне Сухуми, за пределами Сухуми, Гудаута и Гагры?
Настроения в деревнях, да. Ну, дядюшка Сандро, как и все другие, тоже пострадал от этой войны, потому что в Абхазии сегодня не найдешь ни одной семьи, которая бы так или иначе не пострадала. Кто-то потерял близких, кто-то потерял собственность, кто-то потерял здоровье. Эта война ударила по всем. Он хочет мира, у него нет ненависти ни к грузинам, никому. Он хочет предсказуемости со стороны своих соседей, и он хочет гарантии безопасности. Ну, не знаю, с чьей стороны.
По-вашему, это достижимо?
Я думаю, что
мы надеемся, иначе мы бы не были здесь.
Да, это самая главная цель, в общем-то.
Да, причина вашего появления здесь, мы поговорим через буквально минуту. А сейчас мы сыграем музыкальный кусок про мир на земле.
Что это?
В исполнении ирландской группы U2. И песня называется All You Can't Leave Behind. А ирландская группа вам тоже ведь в масть. Вы в Ирландии, в конце концов, едете.
We need it now. I'm sick of all of this hanging around. Sick of sorrow. Sick of the pain. Sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there weren't many trees. Where there was, we tear them down and use them on our enemies. They say that what you want will surely overtake.
Группа U2, Peace on Earth. И мы сейчас в беседе сделали небольшой перерыв, потому что Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
17 июля 1944 года, 60 лет назад. Этот день я, увы, очень ясно помню. Настолько ясно, что находился в Москве и все видел. По нескольким центральным улицам столицы сложными маршрутами без взаимных пересечений двигались многотысячные колонны германских военнопленных, генералов, офицеров и солдат. Объяснение в публике распространялось такое, что вот, мол, гонят в лагеря своим ходом, чтобы не занимать транспорт под эту прорву. На самом деле, то была, конечно, хорошо разработанная пропагандная операция, имевшая целью показать союзникам, как мы побеждаем и без их прямой помощи. А было это, заметьте, через 2 недели после высадки союзников во Франции и открытия второго фронта в Европе. Что ж, военные атташе союзных, а также нейтральных стран усиленно строчили в блокнотах и щелкали фотокамерами. Пленных было, как выяснилось, 57 тысяч. Их свезли, а не привели своим ходом из множества лагерей, так сказать, прогуляться по Москве. Замечу одно. Не слышал никаких оскорбительных выкриков по адресу пленных. Не просвистел над их головами ни один камень. Много позже, десятки лет спустя, я встречал участников этого странного парада, вернувшихся в Германию, и они в один голос вспоминали человечное отношение к ним в России. 18 июля 1909 года, 95 лет назад, в белорусском селе Старые Громыки родился человек, который десятки лет представлял Советский Союз на мировой арене и не заслужил ничего, кроме кличек типа «Мистер Нет» или «Грим-Гром», где второе слово – это сокращение в фамилии, а первое переводится как «угрюмый». Человек с сухим подозрительным выражением лица, лишенный чувства юмора, не способный нормально вести дискуссию и заменявший доводы грубостями, таков был министр иностранных дел СССР, дважды герой социалистического труда Андрей Андреевич Громыко. Поразительно цепкая память, хитрость и политическое чутье помогли ему продержаться на своем месте долгие годы. Громыко всплыл на поверхность в 1939 году, когда на дипломатическую службу брали наспех более или менее грамотных и проверенных по анкете взамен расстрелянных и угнанных в лагеря. Дальше он делал чиновничью карьеру и сидел в ЦК, в Верховном Совете, так и не увидев, по его собственному признанию, ни одной московской улицы. По ним он ездил только в зашторенных лимузинах. Возможно, сделал один удачный шаг в 1985 году, когда как член Политбюро предложил избрать Горбачева генеральным секретарем. Характерно, однако, как он объяснил свой выбор. У Горбачева, по его мнению, были мягкие манеры, но железные зубы. 19 июля 1759 года, 245 лет назад, в Курске, в купеческой семье, родился младенец Прохор. Он прожил почти 74 года, правда, под другим именем. Не догадались еще, о ком я? Ну да, конечно, о подвижнике Саровской пустыни и чудотворце Серафиме Саровском. Его мощи хранятся сейчас в Дивеевском Троицком соборе Нижегородской губернии. 20 июля 1304 года, 700 лет назад, родился, а ровно через 70 лет, 18 июля 1374 года, скончался великий итальянский ученый и поэт Франческо Петрарко. В юности он много путешествовал по Италии и Франции, занимался в 3 университетах и заслужил репутацию историка-исследователя. Но сказал, что у него всю жизнь была неутолимая жажда литературы. 6 апреля 1327 года в Авиньонской церкви он увидел женщину по имени Лаура, воспылал чистой любовью и посвятил ей всю свою поэзию, в том числе книгу песен «Канцоньеры», состоящую из сонетов, сикстин, баллад, мадригалов, обращенных к Лауре. Никаких данных о ее полном имени или личности не найдено, но мы знаем от Петрарки, что она в 1348 году погибла в эпидемии чумы. Петрарка продолжал писать, назвав свои последующие произведения поэмами после смерти Лауры. Кроме того, Петрарка был дипломатом, философом, гуманистом, прозаиком и предтечей, наступившей вскоре после этого эпохи Возрождения. 20 июля 1944 года, 60 лет назад, группа немецких офицеров устроила покушение на Гитлера, подложив бомбу под стол во время военного совета в ставке Верховного Главнокомандующего. Гитлер остался жив, а исполнители покушения, в том числе, например, бывший посол в Советском Союзе граф фон Шуленбург, были казнены с изощренной жестокостью. Меньше чем через год Гитлер застрелился в своем берлинском бункере. 20 июля 1669 года, 35 лет назад, человечество сделало исторический шаг вперед, На Луну мягко сел экскурсионный отсек космического корабля «Аполлон» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином. Походив по Луне, они взлетели на ее орбиту, в верхней капсуле отсека состыковались с ожидавшим их там кораблем и вернулись на Землю. Потом было еще 5 американских лунных экспедиций. Замечательно то, что схема высадки на Луну и возвращения с нее, оказавшаяся единственно приемлемой, была, по их собственному признанию, заимствована американскими учеными из трудов новосибирского энергетика Юрия Кондратюка. Книга Кондратюка с изложением будущей посадки на Луну называлась «Завоевание межпланетных пространств» и вышла еще в 1929 году, а ее автор в 1942 году погиб на фронте.
Спасибо, Леонид Владимирович. Итак, песня была ирландская, в Ирландии вы держите путь, но путь ваш начинался издали. Как случилось, что вы сегодня сидите здесь все втроем за нашим столом, и все это делается, видимо, Рошель, и с вашей помощью?
Ну, в принципе, да. Интересна эта поездка, потому что, на самом деле, инициатива для создания вот такой возможности, это вышла одновременно от наших коллег из Грузии, из Абхазии и от нас. Потому что нас
от нас дело... это от кого?
От нас это, я извиняюсь, я представляю организацию неправительственную, британская, это называется «Ресурсы примирения». И мы уже 7-й год сейчас работаем, занимаемся вопросом о грузино-абхазском конфликте.
Скажите, а как интеллигентная английская девушка попадает в Абхазию на работу?
Ну, тут, не знаю, долго можно, в принципе, об этом говорить. Но я в свое время изучала русский язык и в Советском
тогдашнем
Союзе. Спасибо. Я на стажировке была и ездила первый раз на Кавказ. И до сих пор я считаю, что как бы... Ну, все же осталось пленник Кавказа, и с тех пор моя жизнь очень тесно связана с Абхазией, с Грузией, с Кавказом в общем. И я третий год сейчас уже работаю постоянно с организацией ресурсов примирения. До этого, я интересно, что вы напомнили дяде Сандру, я писала диссертацию о творчестве
Фазиля
Искандера. И как раз в контексте культурной истории, истории культуры, вернее, в Абхазии. И все эти вопросы об идентичности и о том, как вообще... изменилась потом ситуация в связи с распадом Союза. Так что это как-то меня...
Ресурсы примирения не случайно пошли к женщинам, потому что с женщинами можно мир построить, а дядьки будут все время драться.
Ну, я не знаю, честно говоря, это, мне кажется, да, далеко не все так просто. И
женщины тоже способны начать.
Да, это верно.
И дело. Но я думаю, что на самом деле очень интересно то, что те женщины, которые собрались сейчас, они сами проявили и интерес, инициативу, что как-то хотели действовать именно на местах в своем обществе для того, чтобы изменить ситуацию и с точки зрения внутренней политики и социальных вопросов, но и тоже с точки зрения мирного процесса.
Ну вот сейчас вы все, сидящие за этим столом, кроме нас, вот с Севой, отправитесь в Ирландию.
Во-первых, в Северную Ирландию.
Вот-вот, я первый вопрос был, значит, в Северную Ирландию. Хорошо. В Северной Ирландии кого вы хотите встретить? С кем вы будете общаться в Северной Ирландии?
Ну, вот мы хотим встретиться с женской коалицией. Есть такая очень сильная, насколько я знаю, я уже бывала там и... Во многом вот это осуществление моей мечты.
Приехать, ну да, они Нобелевскую премию мира когда-то получили, да.
Да, вот я, честно говоря, даже к своему стыду этого не знаю.
Много лет назад,
да. Ну, во всяком случае, когда вот предыдущая, у меня была предыдущая поездка на Северную Ирландию, тоже вот благодаря ресурсам примирения, но там это было как бы вообще... изучение опыта конфликта и построения мира. Но я почувствовала, что там очень важную роль играют женщины, очень такую практическую, повседневную роль. Они следят за тем, чтобы не нарушались соглашения, они обмениваются информацией. И я поняла, что это огромный опыт для нас, потому что на Кавказе тоже есть, у женщин есть преимущество. Женщинам легче передвигаться по Кавказу. Сегодня всем известно, что такое Кавказ. Это кровоточащая рана, и там мужчин могут задержать, могут их куда-то не пустить. У женщин есть гораздо больше возможностей работать на Кавказе. Поэтому мне показалось, я поделилась своими ощущениями, и мы все, в общем-то, думаем, что нам очень полезно узнать то, что смогли делать женщины Северной Ирландии.
Значит, вы едете к ним, если так в одном слове сказать, за советом?
Не только за советом. Мне, например, очень интересно посмотреть на Белфаст, потому что я никогда там не бывала, но знаю, что кварталы, просто улицы отделены друг от друга стенами. И когда я ехала сюда и говорила с одним экспертом, очень для меня уважаемым нашего конфликта, он сказал, что, может быть, посмотри на эти стены, они очень о многом говорят. И, может быть, если беженцы вернутся, придется вот такие стены возводить в Сухуми.
Навряд ли. Эти, как вы говорите, стены, они в Белфасте не особенно выражены, а вот в Лондон-Дерри, вот там, там было в свое время совсем плохо. Там были так называемые no-go areas, что означает... запретные зоны. Вот запретные зоны, куда, скажем, как это говорят,
протестант не
мог вступить. Были католические такие вот образования, протестант не мог вступить. Для юмора, что ли, стоит сказать, что эти английские войска в 68-м году, я очень хорошо помню, когда вошли в Шотландию, в Северную Ирландию, для чего они вошли? Они вошли для того, чтобы защитить католиков. Понимаете?
Да.
А потом католики стали самыми главными противниками английских войск. Все это вот так, понимаете, текучая и история развивается странно по своим законам. Хорошо. Ну вот вы приедете из Ирландии. Что вы скажете своим людям? Вы расскажете, как в Ирландии урегулирован конфликт?
Если можно, я думаю, это, конечно, очень интересный вопрос, и я тоже жду ответа от наших коллег. Но на самом деле мы хотели посетить Ирландию не для того, чтобы какие-то параллели вести, или сказать, что тут аналогичная ситуация, или можно какие-то конкретные уроки из этого извлечь. А на самом деле это просто опыт людей, которые уже сколько-то десятилетиями живут в таком состоянии, напряженном конфликте, и которым удалось все-таки найти какой-то механизм, хоть этот механизм сейчас не сработает, но все-таки, чтобы перейти от насильственных решений проблем к политические решения. И тут много разных вопросов, которые можно смотреть. И роль женщин в этом действительно играла очень интересную роль, в том, что они действительно влияли на политическую культуру, когда обсуждалось Бельфастское соглашение. Вот эта роль женской коалиции в том, что они действительно поддержали вот ту идею, что надо консенсусом прийти к каким-то решениям по поводу будущего и статуса, и развития и так далее. И о том, что сказали, что очень важно включать именно те, которые маргинализованы в этом процессе. Это и женщины, но и тоже полувоенные группировки и так далее. Это такой достаточно интересный опыт. Но ни в коем случае не хотим, чтобы какие-то параллели ввели, потому что на самом деле каждый конфликт решается по-разному, и те люди, которые живут в Грузии, в Абхазии, понятно, сейчас на них лежит ответственность.
Ну вот одна из наших гостей, Алла, русская.
Да.
Не грузинка, не абхазка, а русская. Что вы можете нам сказать, не только вы, Алла, конечно, о роли России в этом конфликте?
Да, простой вопрос.
Ну, простых вопросов мы не любим задавать.
Мы уже как-то говорили об этом, и вообще-то говорим об этом всегда очень много и везде. Мы говорим об этом и дома, и на разных форумах, конференциях, тренингах. И, как правило, всегда принято вот искать всегда третью силу, которая вот виновата во всем. Это очень легко, и всегда это всегда сбрасывает с себя груз. Вот пришел, это он виноват, он все наделал, а мы как будто ни при чем. И если его не будет, то тогда все проблемы будут решены. Вот, конечно, это вот всегда стоит, и всегда говорим о том, что вот для Грузии всегда это, ах, это русские виноваты.
А, да, почему?
Это русские виноваты. Вот они вот в свое время, что? Они поддержали Абхазию. Абхазия такая маленькая, она не могла такой большой Грузии противостоять. И если бы вот не эта сила, все было бы по-другому.
Ну, позвольте. Простите, грузинские танки были в Абхазии, русских танков не было?
Ну, это были советские танки.
Да, ну, потом было все, да, было все потом. Были самолеты, были танки, были оружие, были грады, было все. Мы на себе это все испытали, это было все. Но, конечно, вот хотелось бы, чтобы было все по-другому.
А нынешняя позиция... Позиция президента Путина, например, по отношению к Абхазии, известна вам точно?
Ну, точно, по-моему, это никому не известно. Это никому не известно, потому что идут переговоры, идут встречи, встречи на официальном уровне. Официально заявляется одно, потом неофициально делается, может быть, совсем все другое. Так что сейчас сказать, что вот нам все известно...
Жить надо вперед, господа, и вам надо думать о том, как строить будущее, настоящее и прочее. Для этого нужен инструмент. Пароли, явки, адреса. У вас есть штаб-квартира, телефоны, факсы. Вообще, что у вас есть, чем вы будете бороться? Потому что вы не можете втроем при всей вашей личной доблести приехать назад и попытаться
есть
что-то в обществе изменить. Да. Вы, может быть, создадите, не знаю, какую-нибудь коалицию, альянс, партию, в конце концов?
У нас есть это уже.
Есть уже. Вот именно это я и хочу знать.
Да. Я думаю, еще много-много работы впереди, и много задумок, и много еще планов, которые, в общем-то, над которыми надо работать, и у нас есть какие-то идеи, как это делать, и как это, в общем-то, осуществлять. Конечно, нужно обязательно какое-то женское единое движение, которое возглавит, наверное, всю вот эту работу. Это очень важно, очень важно. И, в общем-то, наверное, за это наше будущее.
Скажите, а вот не было попыток у вас поехать в Грузию, например, к грузинским женщинам поговорить?
Вот мы, наверное, с самого начала не внесли какую-то ясность. Когда мы представлялись, я и Натыла, мы, конечно, из Сухуми.
Да, да.
Да, мы из Сухуми, но я и Алла, мы перемещенные из Сухуми. Алла русская, но у нее муж грузин, и дети грузины, она должна была уехать, а я абхазка, но у меня муж грузин, дети грузины. Мы с Аллой, вот, internally displaced persons.
Ну, прекрасно, но вот вы можете хотя бы втроем, вот в этом же составе, Ирландия далеко, Грузия близко, поехать в Тбилиси к каким-то людям, которые ваши единомышленники.
Мы живем в Тбилиси. Я живу в Тбилиси.
Вы постоянно живете в Тбилиси.
После войны. После войны я вынуждена была уехать. Я живу в Тбилиси.
Так вы бы приняли у себя ваших друзей?
Так такие встречи, они есть. Они существуют. они происходят, может быть, не в том, может быть, масштабе, не в том объеме, но они постоянно есть. И движение, которое вот сегодня существует между Грузией и Абхазией, оно, знаете, вообще-то не прекращалось. Постоянно женщины движутся, и Наталья правильно сказала, что сегодня, может быть, женщинам проще передвигаться. Женщины движутся и в Грузию, и из Абхазии, из Абхазии.
Вот за движение Абхазии. Женщин я и подниму последний наш тост, потому что это движение есть залог, господа, будущей жизни и будущего строительства мирного Лусия. И мы закончим песней про любовь, но в высоком плане про любовь. Джордж Харрисон покойный споет песню «Give me love, give me peace on earth». А мы прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.
Спасибо.